Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. В романе Эрнеста Хемингуэя «Старик и море» практически на протяжении всего романа Сантьяго, старик, ведет борьбу с марлином, которого он поймал, с огромной рыбой, которую он поймал, и с которой он сражается. И на протяжении этой борьбы он постоянно разговаривает с рыбой, он постоянно ведет с ней определенный диалог. И вот что интересно, рыба, естественно, ему ничего не отвечает. И когда мы задумываемся о благовестии, мы очень часто смотрим на благовестие именно в таком контексте. Мы смотрим на него с точки зрения того, что мне каким-то образом нужно вывалить всю информацию, что у меня есть о Христе. Мне нужно вывалить всю информацию на моего друга, знакомого, близкого человека или кого-то еще так, чтобы человек принял Христа. Таким образом, чтобы человек принял Христа. И мы не думаем даже о том, что человек может ответить нам в этот момент. Нам нужно просто каким-то образом его поймать, каким-то образом захватить его внимание и дальше просто говорить. Естественно, это пугает нас. Конечно же, нам страшно от того, что нам нужно каким-то образом сделать все это. Запишите себе в ваших бюллетенях, чего боитесь больше всего вы. Когда вы думаете о рассказе о своей вере, когда вы думаете о том, что вам нужно кому-то рассказать о том, во что вы верите, что страшит вас больше всего? Что больше всего пугает вас? Потому что что, если есть другой путь? Ведь когда мы говорим о том, что нам нужно вывалить вот этот весь поток информации на человека, мы не принимаем во внимание то, что человек думает, мы не принимаем во внимание то, что происходит в жизни человека. А иногда лучший способ говорить – это как раз слушать. И вот, становясь первооткрывателями, мы берем на себя инициативу как раз в том, чтобы задавать вопросы тем, кто нас окружает, понять, во что они верят, узнать, на каком этапе духовного пути находятся наши друзья или коллеги. Эта роль помогает нам отточить навыки общения и оценить, насколько наши собеседники открыты к тому, чтобы узнать о Боге больше. Иногда лучший способ, чтобы говорить, это слушать. И первооткрыватель расспрашивает о вере, потому что это лучший способ рассказать о вере. Первооткрыватель расспрашивает о вере, потому что именно это является лучшим способом для того, чтобы рассказать о вере. Давайте в почтение Господа и снова его встанем сейчас для того, чтобы прочитать отрывок из Евангелия от Марка, 10 главы, где к Иисусу приходит богатый юноша и задает ему вопрос, который, кажется, должен подвести к рассказу о благой вести. Но вместо этого Иисус задает ему вопрос. Когда Иисус отправился дальше, к нему подбежал один человек, пал перед ним на колени и спросил: «Благой учитель, что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь?» «Почему ты называешь меня благим?» – ответил Иисус. «Никто не благ, кроме одного Бога. Ты знаешь заповеди: не убивай, не нарушай супружескую верность, не кради, не лжесвидетельствуй, не обманывай, почитай отца и мать». «Учитель», – сказал он, – «все это я соблюдаю еще с дней моей юности». Иисус, посмотрев на него, полюбил его и сказал: «Одного тебе не хватает. Пойди, продай все, что у тебя есть, раздай деньги бедным, и тогда у тебя будет сокровище на небесах. Потом приходи и следуй за мной». Услышав это, человек помрачнел и ушел опечаленный, потому что он владел большим имуществом. Оглядевшись вокруг, Иисус сказал ученикам: «Как трудно богатым войти в Божье Царство». Это Слово Божие. Будем благодарны за него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам не одну возможность рассказать о нашей вере тем, кто нас окружает. Спасибо Тебе большое, Господь, за тех людей, которых Ты поместил в нашу жизнь. Дай нам быть верными в том, чтобы любить их, чтобы точно так же, как Иисус полюбил этого юноша, мы полюбили их, чтобы мы интересовались тем, что происходит в их жизни, чтобы мы действительно участвовали в том, что происходит в их жизни. Благослови нас этим. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Что мы рассмотрели с вами в прошлый раз? В прошлый раз мы говорили с вами о роли переводчика. Мы говорили с вами о том, каким образом рассматривать культуру для того, чтобы в этих произведениях культуры находить следы Бога, находить поиск Бога. Мы говорили как раз с вами о том, что, примеряя на себя вот эту роль, мы раскрываем, как популярная культура рассказывает о Боге. Мы раскрываем поиск Бога, проблему человека, преодоление этой бездны между нами и Богом, момент принятия решения, когда человек доверяется Богу, и мы раскрываем вот это послесловие жизни, то, что происходит после жизни. И все это мы делаем, исследуя произведения культуры, используя фильмы, сериалы, выставки, музыкальные произведения, используя книги, спектакли, всю полноту для того, чтобы говорить с нашими друзьями о Христе. Когда речь заходит о том, кому мы стремимся рассказать, о том, во что мы верим, у нас есть небольшой миф, потому что обычно истории, которые мы слышим о благовестии, происходят в поезде, в самолете. Они начинаются следующим образом. Однажды я летел из Новосибирска в Москву, не хотел ни с кем разговаривать. Рядом со мной сидел пассажир, который явно хотел поговорить. У него были вопросы. К моменту, когда мы приземлились в Москве, он помолился молитвой покаяния. Мы думаем, здорово. Какой пастор молодец. Привел Бог, Богу человека, с которым вот он увиделся один раз в жизни всего лишь. Но зачастую наше общение на самом деле – это не единичное общение. В большинстве случаев мы видимся с людьми раз за разом. У нас есть три взаимопересекающихся аудитории, с кем мы разговариваем о Боге. Прежде всего, это близкие люди. Это те, кто хорошо знаком нам. Можете себе записать. Первая аудитория – это близкие люди. Это те, кто нам хорошо знаком. Это люди, это наши родные, это наши близкие, это наши друзья, это тем, с кем мы постоянно проводим время. Второе как раз – это божественные случайные встречи. Второе как раз – это люди, с кем мы пересекаемся случайно. В поезде, в самолете, человек, который сидит за соседним столиком в кафе. И третье – это бережно отобранная целевая аудитория. Могут быть подростки, могут быть студенты, могут быть молодые специалисты. Это могут быть мамы, вместе с которыми вы прогуливаете вашего ребенка. Это могут быть мамы в группе в детском садике, где находится ваш ребенок, или в школе, в классе, вместе с которым учатся ваши дети. Это могут быть люди, которые вот мы смотрим и мы понимаем, вот сейчас, в данный момент жизни, это те, кто вокруг меня, бережно отобранная целевая аудитория. И с ними мы делимся тем, во что мы верим. С ними мы целенаправленно, мы берем на себя инициативу для того, чтобы целенаправленно разговаривать с ними. И вот из этих трех аудиторий только одна аудитория – это аудитория, с которой мы пересекаемся случайно. Только одна. Большинство людей, с кем мы встречаемся на регулярной основе, это люди, с которыми у нас есть что-то общее. Это люди, с кем мы встречаемся постоянно. И с такими людьми лучше всего работает излюбленный способ Иисуса Христа, излюбленный метод Иисуса Христа. Обратите внимание, когда Иисус отправился дальше, к нему подбежал один человек, пал перед ним на колени и спросил: «Благой учитель, что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь?» Идеальный сценарий. Идеальный сценарий для благовестия. Представляете, подбегает к вам человек, падает перед вами на колени и говорит: «Учитель, скажи мне, как мне наследовать вечную жизнь? Как мне попасть в рай?» Такое ощущение, что слышится буквально, вот знаете, такой шепоток сзади учеников в этот момент. Тихо. Сейчас будет мастер-класс по благовестию. Сейчас он расскажет. И кто-то говорит: Петр, передай ему буклетик. Буклетик ему передай. Обязательно буклетик ему передай. Пусть помолится молитвой покаяния из буклетика. Кто-нибудь, дайте уже, наконец, Иисусу буклетик. Вместо этого Иисус задает вопрос: «Почему ты называешь меня благим?» Он не отвечает на вопрос, который ему задали. Вместо этого он задает вопросы. На самом деле, более 300 раз в Евангелиях Иисус задает вопросы. Это один из его самых излюбленных методов. Он постоянно задает вопросы. Более чем в половине случаев, когда Иисусу задают вопрос, он не отвечает на этот вопрос, он отвечает вопросом на вопрос. И смысл здесь не в том, что это часть еврейской культуры. Смысл здесь не в том, что действительно, как бы будучи евреем, это часть еврейской культуры из серии «Ну как у вас там погода, а как может быть погода в Москве?» Нет, вопрос не в этом. Это его излюбленный метод. Он задает вопросы не потому, что он Бог, он знает все. Он задает вопросы не потому, что он чего-то не знает. Он задает вопросы для того, чтобы люди задумались. И посмотрите, мы не можем учить так, как учил Иисус. Мы не можем удивлять чудесами людей так, как удивлял чудесами людей Иисус. Мы не можем указывать на грех так, как указывал на грех Иисус Христос, но мы можем задавать вопросы так, как задавал вопросы Иисус Христос. Мы можем узнавать людей так, как узнавал людей Иисус Христос. Мы можем помогать людям узнавать себя лучше. Мы можем узнавать тех, кто нас окружает, помогая им лучше понять себя и услышать о Христе. Мы можем использовать этот метод. И самое главное, такого рода метод помогает нам преодолеть ту самую распространенную ошибку, которую мы допускаем в многовестии. Потому что в многовестии очень часто, когда мы начинаем рассказывать о Христе, мы думаем, что мы центр внимания. Мы думаем, что все внимание сейчас на нас. Ну, потому что я же провозглашаю радостную весть, да? Кто молодец? Я молодец. На ком внимание? Все внимание на мне. И из-за этого нам страшно. Нам страшно от недопонимания. Нам страшно из-за того, что я сейчас раскрою свою душу, я сейчас поделюсь самым сокровенным в моей жизни, а меня отвергнут. Нам страшно от этого. Нам страшно от насмешек других. Нам страшно от своего несоответствия статусу христианина. Ну, потому что у нас есть представление о том, каким выглядит идеальный христианин. И поверьте мне, я знаю себя, я разговариваю с вами постоянно. В этом зале нет ни одного человека, который соответствовал бы статусу идеального христианина. Нет ни одного. Более того, если мы будем честны с собой, никто из нас не скажет, что он соответствует статусу идеального христианина, каким он себе представляет идеального христианина. Нет ни одного. И когда мы начинаем рассказывать благую весть, мы думаем о том, что, Господи, я недостоин. Я недостоин рассказывать о Христе. Пусть это сделает кто-то другой из моей церкви, кто лучше меня, кто более достоин, чем я. А кто я такой, чтобы говорить о Христе? Мы страшимся своего же неумения ответить, либо раскрыть суть христианской веры, либо ответить на какие-то сложные вопросы. Мы страшимся этого. Нас все это пугает. Почему? Потому что, опять-таки, все внимание на нас. Нам стоит напоминать себе о том, что в центре беседы всегда Христос, не мы. В центре беседы всегда Христос. И направлять наше внимание с себя на собеседника. Направлять наше внимание с себя на собеседника для того, чтобы собеседник мог ответить на какие-то вопросы, о которых, возможно, он даже не задумался. Первооткрыватель расспрашивает о вере, потому что это лучший способ рассказать о вере. И чтобы лучше узнать тех, кто нас окружает, мы задаем вопросы, которые призваны, прежде всего, первое, разбудить, приглашая их к размышлениям. Второе, развернуть, побуждая их к разбору их убеждений. Третье, растолкать, подтолкнув к оценке источника их радости. И, наконец, последнее – разогнать, помогая им сделать следующий шаг к Богу, подтолкнуть их вперед, помогая им сделать следующий шаг в их путешествии с Богом. Когда Иисус отправился дальше, к нему подбежал один человек, пал перед ним на колени и спросил: «Благой учитель, что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь?» «Почему ты называешь меня благим?» – ответил Иисус. «Никто не благ, кроме одного Бога». За этим вопросом юноши скрывается целый ряд вопросов и целый ряд определенных убеждений, целый ряд определенных верований. Когда он спрашивает Иисуса о том, учитель, благой учитель, что мне нужно сделать для того, чтобы наследовать Божье Царство? Во-первых, в тот момент в Израиле было две школы. Одна школа говорила о том, что для того, чтобы наследовать Божье Царство, необходимо выполнить весь закон, все правила, не только 10 заповедей, но каждое правило, которое вытекает из этих 10 заповедей. Более 600 различных правил нужно выполнить для того, чтобы ты был уверен, что ты наследуешь Божье Царство. Вторая школа говорила о том, что нет, есть как бы основные правила. Понятно, что ты не можешь выполнить вот эти вот все более 600 правил, которые есть. Понятно, что ты не можешь никогда этого сделать. Поэтому есть основные правила, а в остальных попытка засчитана. Вот в остальных просто засчитывается попытка. И когда юноша приходит ко Христу и задает ему вопрос, он пытается понять, какой школе принадлежит Иисус. Но фундаментом этого является убежденность юноши в том, что Иисус, ты благой. И я тоже благой. Я не плохой человек. Я хороший человек. Я хороший человек. У меня в жизни, в принципе, все хорошо. У меня в жизни, в принципе, все замечательно. Посмотрите, юноше не нужен Бог. Юноше, религиозному юношу, который с юности выполняет все заповеди, ему не нужен Бог. Бог в его мировоззрении предстает в виде законодателя. Он дал закон, юноша выполняет закон, и все. И на этом отношения с Богом закончились. На этом отношения с Богом больше нет. Бог юноше не нужен, Христос юноше не нужен, спасение юноше не нужно. Ему просто нужно, чтобы Иисус сказал: «Молодец, попытка засчитана, рай твой, билетик в рай твой, все хорошо, иди дальше». А Иисус вместо этого говорит: «А почему ты считаешь, что я благой? Ведь только Бог благ, только Он благ, только Он один является благим». И многие люди вокруг нас дремлют. Многие люди вокруг нас дремлют, потому что они считают, они не задумываются об этих вопросах. А если они задумываются об этих вопросах, то они считают, что каким-то образом попытка будет засчитана, и каким-то образом, конечно же, я окажусь в раю. Более того, очень часто, когда мы разговариваем с людьми, мы слышим какие-то клише, мы слышим в ответ какие-то фразы, например, о том, что неважно, во что ты веришь, важно, насколько искренне ты веришь в то, во что ты веришь. Именно поэтому нам нужно разбудить их. Нам нужно показать им, нам нужно вывести их вот из этого душевного, многолепного равновесия, пребывая в котором они думают, что Бог им не нужен, Христос им не нужен, спасение им не нужно. Они пребывают в этом многолепном равновесии, думая о том, что у меня в принципе все хорошо, у меня в принципе все уже есть. Поэтому мы задаем вопросы. Мы можем задавать вопросы для того, чтобы прояснить, спрашивая, что ты имеешь в виду. Именно это и делает Иисус. Он говорит: подожди, почему ты называешь меня благим? Что ты имеешь в виду? Ведь мы же знаем, что благ только Бог. Неужели ты имеешь в виду, что я Бог? Ты считаешь меня Богом? Я правильно тебя понял? Я правильно понял то, что ты только что сказал? Он задает вопросы для того, чтобы прояснить ситуацию. И если мы слышим, например, определенное клише о том, что не важно, во что ты веришь, важно, насколько искренне ты в это веришь, и эти клише можно услышать из уст не только школьника, не только ученика 10 класса, их можно услышать из уст профессора, из уст людей, которые, по идее, должны лучше разбираться в этом вопросе и должны быть более любопытными. Мы можем прояснить, что ты имеешь в виду, что не важно, во что ты веришь, главное, насколько искренне я верю. То есть, если я верю в то, что ты должен мне 1 000 000 рублей, это означает, что ты должен мне 1 000 000 рублей? Правильно? Я правильно тебя понимаю? Мы задаем вопросы для того, чтобы повторить. Я правильно понимаю то, что ты сказал? Я правильно понимаю тебя, когда ты сказал? Мы задаем вопросы для того, чтобы пригласить подумать, ты на самом деле веришь в это? Ну, то есть, если ты веришь в то, что неважно, насколько сильно ты веришь, неважно, во что ты веришь, важно, насколько сильно ты веришь, что есть, скажем, группа людей, которые очень сильно, очень искренне верят в то, что пролетающая мимо комета Галлея заберет их с этой земли, отнесет их на какую-то далекую планету, и для этого они должны выпить яд, для этого они все должны покончить жизнь самоубийством прямо сейчас. Ты действительно веришь в то, что неважно, во что верит человек, важно, насколько искренне он верит. Ты на самом деле веришь в это или нет? Мы задаем вопросы для того, чтобы разбудить. И поступая таким образом, мы сразу достигаем двух вещей. Во-первых, мы говорим нашим собеседникам о том, что мы очень серьезно относимся к их словам. Мы прислушиваемся к их словам. Мы не просто слышим то, что они говорят. Мы обдумываем то, что они говорят. Во-вторых, мы приглашаем их к более глубокому разговору, которого на самом деле не хватает многим людям вокруг нас. У нас очень-очень-очень поверхностные беседы. В подавляющем большинстве случаев у нас очень поверхностные беседы. И мы приглашаем людей к тому, чтобы поговорить более серьезно. Мы говорим о том, что я заинтересован в более глубоком разговоре с тобой. Я заинтересован в более глубоком разговоре с тобой. Мы прислушиваемся к их поступкам, мы прислушиваемся к их словам. Мы относимся с огромным уважением к тому, что нам говорится. Насколько глубоки наши беседы с нашими друзьями, с коллегами, родными, близкими? Используем ли мы возможности, чтобы задавать им вопросы, побуждающие их задуматься о том, во что они верят? Фрэнсис Шейфер в своей классической книге «Бог сущий» напоминает нам о том, что нам не стоит бояться подобного разговора, потому что сама реальность на нашей стороне. Он пишет, в битве иудеи у христиан есть могущественный союзник, реальность. Неважно, какое у человека мировоззрение, ведь он все равно живет в Божьем мире. И у нас есть искушение подумать о том, что если только каким-то образом, вот сейчас, когда человек задал вопрос или ответил на вопрос или еще что-то, я мог бы доказать человеку истинность христианской веры. Нам нужно напомнить себе о том, что человек, возможно, не готов нас слушать. Майв Стейплз Льюис в своей книге «Письма Баламута», если вы не читали, «Письма Баламута» построены следующим образом. Это переписка между более младшим бесом и более старшим, более опытным бесом. И более младший бес консультируется с более старшим бесом о том, каким образом ему искушать людей, каким образом ему удерживать людей от покаяния, удерживать людей от веры. Это бестселлер, который был опубликован в середине прошлого века, по сей день ужасно популярная книга. «Ты немного наивен, — говорит старший бес, — полагая, что аргументы смогут вырвать его из объятий врага. Враг — это Бог в данном случае». Это было бы возможно, живи он несколькими веками раньше. Тогда люди еще прекрасно умели отличать доказанное от недоказанного. И уж если что-то доказано, они и верили в это. Тогда еще не теряли связи между мыслью и делом и как-то могли изменить свою жизнь сообразно умозаключению. Это мы исправили при помощи еженедельной прессы и других средств. Опять-таки, писалось это в середине прошлого века, поэтому рилсы не упомянуты, но подразумеваются. Твой подопечный с младенчества привык к тому, что в его голове кружится одновременно добрая дюжина несовместимых воззрений. Концепции он воспринимает прежде всего не как истинные или ложные, а как теоретические или практические, устаревшие или современные, банальные или смелые. Самоуверенная тарабарщина, а не аргументы, поможет тебе удержать пациента вдали от церкви. Твоя же задача как раз в том, чтобы приковать внимание подопечного к постоянно меняющимся жизненным, чувственным впечатлениям. Учи его называть этот поток настоящей жизнью и не позволяй задумываться над тем, что он имеет в виду. Не позволяй задумываться. И как раз первое, что мы делаем, мы пытаемся разбудить тех людей, кто окружает нас, для того, чтобы они задумались, для того, чтобы они впервые задумались. Первооткрыватель расспрашивает о вере, потому что это лучший способ рассказать о вере. Ты знаешь заповеди. Не убивай, не нарушай супружескую верность, не кради, не лжесвидетельствуй, не обманывай, почитай отца и мать. Порой даже фразы, которые мы произносим, могут быть на самом деле вопросами, потому что Иисус делает с одной стороны утверждение «ты знаешь», но с другой стороны он задается вопросом «знаешь ли ты?». Посмотрите, он разворачивает внимание своего собеседника. Если до этого внимание было на Христе, то Христос буквально первым вопросом и первой фразой разворачивает внимание собеседника на себя. Христос не пытается ответить на вопрос таким образом, чтобы собеседник взвесил это и решил, нравится мне этот ответ или нет. Он разворачивает все на своего собеседника для того, чтобы теперь собеседник ответил на вопросы Христа, для того, чтобы собеседник теперь задумался о том, а насколько истинно то, во что я верю, потому что в глубине души юноша верит, что если я соблюдаю 10 заповедей, если я близок к тому, чтобы соблюдать 10 заповедей, то мне не нужен Бог, то я наследую Царство Божие, то я получаю вход в рай, если только я их соблюдаю. Христос же поворачивает это. Он поворачивает его внимание на себя. И есть простое правило. Тот, кто что-то утверждает, должен затем это подтвердить. Очень простое правило. Если ты утверждаешь что-то, если ты произносишь что-то, ты должен потом это доказать. Поэтому никогда не делайте утверждения, если вы можете ограничиться вопросом. Никогда не говорите, если вы можете ограничиться вопросом. Никогда не утверждайте чего-то, если вы можете ограничиться вопросом. Например, помоги мне понять, как ты пришел к этому. Помоги мне понять твой путь. То есть Иисус разворачивает внимание на юношу и говорит, помоги мне понять, как ты пришел к своему видению того, каким образом наследует Царствие Небесное. И то же самое делаем мы, когда мы общаемся с друзьями. Помоги мне понять, как ты пришел к своим воззрениям. Вторая фраза. Помоги мне понять, на чем основано то, во что ты веришь. То есть второй вопрос позволяет нам подтолкнуть наших друзей к тому, чтобы они задумались. А основано ли на чем-то мое мировоззрение? Основано ли на чем-то то, во что я верю? На самом деле, есть ли крепкий фундамент у того, во что я верю? Потому что если его нет, может быть, мне не стоит придерживаться этих воззрений? Иисус задает вопросы молодому человеку. И фраза на самом деле очень полезная, не только в контексте разговора о вере. «Помоги мне понять». Очень простая фраза. «Помоги мне понять». Потому что эта фраза не конфликтная, эта фраза не подразумевает конфронтации, эта фраза действительно задает вопрос. Таким образом, вы смягчаете то, что вы говорите. Чувствуем ли мы в разговорах о вере, что нам нужно всегда защищаться? Ощущаем ли мы это давление, что мы должны быть теми, кто постоянно дает ответы? Или мы позволяем себе задавать вопросы? Практикуем ли мы вот эту идею о том, что не стоит делать утверждение тогда, когда можно задать вопрос? Стремимся ли мы во всех беседах дать правильный ответ? Или мы, наоборот, пытаемся задать верный вопрос? Грег Кокл в своей книге «Тактика» помогает перейти от утверждений в разговорах о вере к вопросам, помогающим нашим друзьям лучше обдумать то, во что они верят, прежде чем они будут готовы послушать то, во что верим мы. Он пишет: «Порой небольшие вещи могут привести к величайшим переменам. Использование простых, наводящих вопросов, вплетенных в разговор, помогает представить духовную тему таким образом, чтобы не выглядеть навязчивым, грубым или резким. Вопросы увлекают, они предполагают диалог, они заставляют задуматься, не теряя при этом дружелюбия». Не теряя при этом дружелюбия. Первооткрыватель расспрашивает о вере, потому что это лучший способ рассказать о вере. «Учитель, — сказал он, — все это я соблюдаю еще с дней моей юности». Иисус, посмотрев на него, полюбил его и сказал: «Одного тебе не хватает. Пойди, продай все, что у тебя есть, раздай деньги бедным, и тогда у тебя будет сокровище на небесах. Потом приходи и следуй за мной». Потом приходи и следуй за мной. Абсолютно все люди ищут счастье. Радость, счастье является тем общим знаменателем, который объединяет нас с людьми вокруг нас. Когда мы разговариваем о счастье, когда мы разговариваем о радости в жизни людей, мы автоматически касаемся того, что очень важно им. И именно это делает Иисус, когда Он говорит о том, что «иди и раздай свое состояние». Он обращается к тому, что дарит этому юноше счастье. Он богат. Он богат. Он уверен в жизни. Как часто бывает, когда ты молод и богат, ты ухожен. И этот юноша, скорее всего, еще и красив. У него есть определенный статус в этом обществе, у него есть определенный статус в этом мире, потому что другие люди смотрят на него, они хотят быть, как он. Это дарит ему радость. Это дарит ему умиротворение. И Иисус предлагает ему: «А что, если этого не будет? Что, если этого не будет в твоей жизни? Что, если ты лишишься того, что дарит тебе радость? Насколько действительно твоя жизнь основана на крепком фундаменте?» Мы задаем вопросы для того, чтобы растолкать человека, для того, чтобы помочь человеку задуматься об источнике радости в его жизни. И есть 5 вопросов, которые помогают нам в этом. Первый вопрос, который мы задаем: что дарит тебе величайшую радость в жизни? Что дарит тебе величайшую радость в жизни? И здесь очень важно, мы не спрашиваем человека просто, что дарит тебе радость. Потому что ответ тогда будет односложным. Что дарит тебе радость? Радость мне дарит хорошо приготовленная шаурма. Здорово. Не знаю, как после этого перейти к Евангелию. Мне об этом не говорили в церкви. Поэтому, где есть хорошо приготовленная шаурма? То есть это односложный ответ. Но когда мы говорим о том, что дарит тебе величайшую радость жизни, мы говорим о более фундаментальных вещах. Мы помогаем человеку задуматься о более фундаментальных вещах. Что помогает тебе вставать по утрам? Это вопрос, который помогает человеку задуматься о цели его жизни. И каждый из нас хочет, чтобы наша жизнь была значима. Каждый из нас хочет, чтобы наша жизнь в конечном итоге имела какой-то смысл. Когда мы спрашиваем, что помогает тебе вставать по утрам? Особенно, когда холодно. Особенно, когда темно. Особенно, когда кажется, что надежды нет. Вот что помогает тебе вставать по утрам в таких ситуациях? И мы спрашиваем человека про его цель в жизни. Что подавляет тебя, вгоняя тебя в тоску? Мы спрашиваем человека, узнаем его лучше, когда спрашиваем его о том: хорошо, а что расстраивает тебя? Что разочаровывает тебя в жизни? Что произойдет, если ты потеряешь то, что дарит тебе радость? То, что дарит тебе величайшую радость в жизни? По сути, утверждение Иисуса касается именно этого. Иисус говорит: хорошо, а что произойдет, если ты раздашь свое имение? Что произойдет, если ты отдашь свое имение нищим? Если у тебя больше не будет денег, если ты больше не будешь богат, что произойдет тогда? Потому что юноша, скорее всего, еще не знает, как часто теряются деньги, как часто теряется состояние, как часто люди, которые... Кажется, ну ни при каких обстоятельствах этот человек не должен испытывать нужды. Вдруг оказываются полными банкротами. Он еще не знает этого. Иисус задает ему этот вопрос. Он подталкивает его, чтобы юноша задумался, насколько крепкий фундамент моей жизни, что позволяет тебе преодолевать трудности. Что позволяет тебе преодолевать трудности в жизни, что дает тебе надежду, что дарит тебе уверенность в завтрашнем дне, что позволяет тебе идти дальше, тогда, когда все против тебя, что позволяет тебе преодолевать трудности. 5 вопросов, которые помогают нам растолкать нашего собеседника. И все эти вопросы могут подвести нас к нашей истории и рассказу о том, какую роль в нашей жизни играет Бог. Все это интересные вопросы, которые можно задать нашим друзьям, близким, знакомым, коллегам. И каждый из этих вопросов, в каждом из этих вопросов заложен потенциал того, что человек может спросить у нас: хорошо, а что дарит тебе величайшую радость в жизни? А что будет в твоей жизни, если все пойдет наперекосяк? А что будет, если ты лишишься величайшей радости в твоей жизни? Что дает тебе силы вставать по утрам? Что дает тебе силы преодолевать трудности в жизни? Каждый из этих вопросов подразумевает переход к нашей истории. В непринужденной атмосфере, в разговоре. Знаем ли мы, чем живут наши друзья или коллеги? Знаем ли мы, что дарит им действительно величайшую радость? В курсе ли мы того, что дарит им радость в жизни или что терзает их в жизни? Кайл Бешир в своей книге «Апатичность» делится тем, как он приглашает своих друзей или случайных собеседников рассказать ему о том, что дарит им величайшую радость в жизни. Он приглашает людей к тому, чтобы они рассказывали ему о радости, а не просто дали односложный ответ, вроде «моя семья», «мои дети» или что-то еще. Это позволяет ему подвести людей к разговору о Боге, потому что только в нем мы можем обрести наше счастье. Бешир пишет: «Не то чтобы мы находили радость, скорее радость находит нас». Иронично, что если мы безразличны к Богу, то мы безразличны к истинной радости, тому, чего мы жаждем больше всего в жизни. Тому, чего мы жаждем больше всего в жизни. Первооткрыватель расспрашивает о вере, потому что это лучший способ рассказать о вере. Услышав это, человек помрачнел и ушел опечаленный, потому что он владел большим имуществом. Оглядевшись вокруг, Иисус сказал ученикам: как трудно богатым войти в Божье Царство. Как трудно богатым войти в Божье Царство. Юноша приходит к Иисусу. Он задает ему вопрос, который, кажется, подразумевает, что Иисус сейчас расскажет радостную весть, расскажет Евангелие, расскажет основные пункты. 4 пункта, 5 пунктов, расскажет Евангелие, подведет человека к молитве покаяния. Вместо этого юноша, кажется, уходит, так и не получив ответа на свой вопрос. Но это только кажется, потому что Иисус дал ему ответ. К Иисусу приходит самоуверенный юноша, который считает, что ему не нужен Бог, самоуверенный юноша, который считает, что ему не нужен Иисус, самоуверенный юноша, который считает, что он всего добьется сам, что он может решить любой вопрос в этой жизни, включая вопрос обретения рая и Царства Небесного. Он сможет его решить, потому что он привык решать вопросы в этой жизни. Как та поговорка, знаете, что если вы можете решить вопрос деньгами, то у вас не проблема. У вас просто возможность для инвестиций. И он думает, что все можно решить. Все можно решить. Кроме этого, Иисус показывает ему: тебе не хватает одного, а именно всего. Тебе не хватает всего лишь одного в жизни, а именно всего. Тебе нужно просто отказаться от всего, и тогда у тебя все будет. А он не готов это сделать. И мы часто думаем о том, что мы привыкли к определенному мифу, что, разговаривая с людьми о вере, мы должны обязательно не только вывалить всю информацию, которую мы знаем о христианстве, на человека, но подвести человека к моменту, когда он может покаяться. А может быть, наша цель не в этом. Может быть, наша цель, опять-таки, если мы общаемся с людьми регулярно, если мы общаемся с ними постоянно, помочь человеку сделать следующий шаг на пути к Богу. Именно это делает Иисус. Иисус помогает этому юноше сделать огромный шаг на пути к Богу. Богу. Если раньше Бог ему был не нужен, то теперь он понимает, что без Бога ему никуда, без Христа ему никуда, без Спасителя ему никуда. Он осознает свою греховность впервые в жизни. Он осознает, насколько он далек от Бога впервые в жизни. И есть вопросы, которые помогают нам к этому, в этом. Как ты пришел к такому выводу? Мы еще раз помогаем человеку задуматься о том пути, что он преодолел, прежде чем пришел к своим убеждениям. Как ты думаешь, возможно ли? Порой, прежде чем человек перейдет от неверия к доверию Богу, к Богу, ему нужно сделать шаг к сомнениям и вероятности того, что то, о чем мы рассказываем, может быть на самом деле истиной. Как ты думаешь, возможно ли, что Бог все-таки существует? Что если и правда есть вечная жизнь, есть рай, есть ад, допускаешь ли ты, что Библия может быть Божьим посланием людям? Может ли так быть, что Иисус Христос действительно был Богом во плоти? Как ты думаешь, возможно ли? Как ты думаешь, возможно ли? Как я могу молиться за тебя? Все люди открыты к тому, чтобы за них молились. Все люди открыты к тому, чтобы вы приносили просьбы за них Богу. Все открыты к этому. Более того, они воспринимают это как необычайное благословение. Потому что они думают, что тебе настолько не все равно, что ты готов разговаривать с Богом, в которого ты веришь, обо мне. И они готовы поделиться молитвенными просьбами. И тогда, когда они делятся молитвенными просьбами, мы узнаем чуть лучше о том, что происходит в их жизни, и мы помогаем им сделать следующий шаг. Потому что если раньше Бог был чем-то странным, непонятным, далеким, то теперь это Бог, которому мой друг, мой родственник или еще кто-то молится за меня, просит за меня. И, естественно, очень важно, если мы говорим о том, что мы будем молиться, делать это. Нам необходимо молиться, мы должны молиться. Иван Тургенев писал, что всякая молитва сводится к следующему. «Великий Боже, сделай, чтобы дважды два не было четыре». И очень часто молитвенные просьбы помогают нам как раз раскрыть вот эту простую истину, то, о чем молятся люди, и поговорить об их жизни чуть-чуть более глубоко. Все люди разные. У каждого из людей есть свой путь к Богу. И если просто представить себе вот этот путь как своего рода такие, знаете, разбить этот путь на определенную шкалу. 6 пунктов градации этой шкалы. -6 – безразличен к духовному, стадия невосприимчивости. Юноша, как ни странно, будучи очень религиозным, был безразличен к духовному. Ему казалось, что у него все хорошо. -5 – осознает духовную пустоту. Это стадия восприимчивости. Юноша перешел с -6 на -5, на стадию восприимчивости, когда он осознает, насколько он далек от Бога. -4 – начинает поиски ответов на вопросы. Стадия поиска. -3 – видит преимущество христианства. Человек начинает сравнивать свою жизнь с жизнью своих верующих друзей, верующих знакомых. Он начинает замечать разницу между собой и ими. Он начинает замечать какую-то радость даже посреди проблем, даже посреди трудностей. Он начинает замечать, что эти люди другие. -2. Узнает больше о христианстве. Стадия понимания. -1. Готов довериться Богу. Стадия готовности. Об этом мы поговорим с вами в следующий раз. Как быть в ситуации, когда человек готов довериться Богу, готов обратиться к Нему. И 0-й уровень. Это новая жизнь во Христе. 0-й уровень – это уже новая жизнь во Христе. Это точка, с которой начинается отсчет дальше в плюс. И об этом мы поговорим в последней беседе серии. О том, как помогать людям вот с этого уровня. Понимаем ли мы, где именно на духовном пути находятся наши друзья? Прислушиваемся ли мы к тому, что они нам рассказывают? Помогаем ли мы им сделать следующий шаг в их вере? В своей книге «Из Солонки в мир» Ребекка Пиперт очень емко выражает то, к чему мы стремимся, когда рассказываем друзьям о Христе. Наша цель – рассказать Его историю и нашу историю в надежде, что однажды это станет их историей. Наша цель в том, чтобы рассказать его историю и нашу историю в надежде, что однажды это станет их историей. И первооткрыватель расспрашивает о вере, потому что это лучший способ рассказать о вере. А мы очень часто относимся к Богу несколько механистически. Мы относимся, как будто есть какая-то формула. 2, 3, 4 шага на пути к Богу, которые необходимо сделать. И даже когда мы уже пришли к Богу, мы все еще воспринимаем это вот таким образом. Задумайтесь на мгновение. А почему Бог пришел младенцем? Почему Он прожил жизнь? Если все, что нужно нам для того, чтобы искупить нас, для того, чтобы получить прощение грехов, это чтобы Бог умер. Правильно? Нам необходимо, чтобы Иисус Христос умер на кресте, через 3 дня воскрес из мертвых, для того, чтобы получить прощение грехов. Все. Почему ему тогда не прийти уже взрослым? Почему ему не прийти только на Страстную неделю? Только для того, чтобы претерпеть муки, для того, чтобы пострадать за нас, умереть, и все. Но он проживает жизнь. Он проживает жизнь с младенчества до своей трагической гибели. Потому что Христос знал, за кого он умирал. Христос точно знает, за кого он умирает. Христос умирает не просто так. Христос проживает жизнь для того, чтобы никто из нас не мог сказать о том, что, Господи, ты не знаешь, каково это. Ты не знаешь, каково это проходить через то, через что прохожу я. Христос знал нас. Он знал каждое мгновение нашей жизни. Он испытал эти мгновения в своей жизни. Каждый из них. Он точно знал, за кого он умирал. Если вы еще не обратились к Нему, если вы еще не доверились Ему, если не был момент, оглядываясь, на который в своей жизни вы могли бы сказать, что вот день, когда я пришел к Богу, когда я помолился, когда я принял Его дар прощения грехов, жизни вечной, когда я доверился Ему, сделать это сегодня. Вы не случайно оказались в церкви. Вы не случайно сегодня пришли сюда первый раз. Вы пришли сюда именно для того, чтобы услышать этот призыв. Так ответьте на него. Доверьтесь Богу сегодня. Примите Его дар прощения грехов и жизни вечной. Первооткрыватель расспрашивает о вере, потому что это лучший способ рассказать о вере. Чтобы лучше узнать тех, кто нас окружает, мы задаем вопросы, которые призваны разбудить, приглашая их к размышлениям, развернуть, побуждая их к разбору их убеждений, растолкать, подтолкнув к оценке источника их радости, разогнать, помогая им сделать следующий шаг к Богу. Продолжая размышлять о том, как сделать рассказ о нашей вере неотъемлемой частью нашей жизни, мы поговорим в следующий раз о том, как рассказать о вере тогда, когда меня готовы слушать. Как рассказать о вере тогда, когда меня готовы слушать. Мы начали молиться с вами несколько недель назад за наших друзей, за наших знакомых, молиться за возможности, чтобы рассказать им. Мы говорили с вами о том, как создать вот эту структуру правдоподобности в их жизни. Мы говорили с вами на прошлой неделе о том, каким образом мы можем использовать те фильмы, книги, которые они смотрят, мы смотрим, читаем, для того, чтобы вплести в рассуждение о них, в размышления об этих книгах, произведениях искусства, рассказ о нашей вере. Приучите себя к тому, чтобы прислушиваться к тем, кто вас окружает. Обращайте внимание на фразы, которые могут открыть двери для Евангелия, и задавая вопросы, которые помогут раскрыть их внутренний мир. Приучите себя задавать вопросы, чтобы раскрыть их внутренний мир. Алан Нобл в своей книге «Благовестие, выводящее из равновесия» напоминает нам важную истину. Когда он говорит о том, что мы не изобретаем и не придумываем искусственно какие-то намеки на существование Бога, которых на самом деле нет в мире, мы скорее открываем и показываем их нашим собеседникам, которые, конечно же, хотят обрести смысл жизни. В частности, он пишет, мы жаждем прочувствовать что-то в жизни настолько глубоко, чтобы убедиться хотя бы на мгновение, что наша жизнь важна. Наше призвание не в том, чтобы придумывать намеки на Бога в нашей жизни, но чтобы открывать их, показав те, что уже обязательно есть. Показав те, что уже обязательно есть. Первооткрыватель расспрашивает о вере, потому что это лучший способ рассказать о вере. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе, мы склоняемся пред Тобой, мы просим Тебя, Отче, дай нам прислушиваться. Дай нам быть людьми, которые задают вопросы, дай нам быть людьми, которые живо интересуются, дай нам быть людьми, которым действительно важно то, что происходит в жизни тех, кто окружает нас, дай нам быть теми, кто искренне, до глубины души, любит родных, близких, друзей, коллег. И это подталкивает нас к тому, чтобы говорить о Тебе. И если есть здесь в этом зале кто-то, кто еще не доверился Тебе, я прошу Тебя, дай им смелости сейчас обратиться к Тебе и сказать, Господи, прости меня. Прости меня, что всю жизнь я бежал от Тебя. Прости меня, что всю жизнь я прятался от Тебя. Прости меня, пожалуйста. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Ты мой Бог. Ты мой Царь. Ты Господь всей моей жизни. Во имя Твое мы молимся во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской библейской церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте библейскаяцерковь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.